Российская летопись.
В эфире 204 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске пожар в Зимнем дворце, веселый обер-шталмейстер Екатерины II, Иван Федорович Горбунов. 29 декабря 1837 года произошел пожар в Зимнем дворце. Еще за два дня до этого в фельдмаршалском зале почувствовали дымный запах. Но его причины тогда не обнаружили. После выяснится, что возгорание началось в одной из дымовых труб, заполненных сажей. Многие петербуржцы позднее уверяли, что накануне пожара над городом повис огромный крест, сотканный из тонкой вуали облаков, подкрашенный в кровавый цвет лучами заходящего солнца. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В вечер пожара император Николай I с супругой смотрели балет в Большом театре Петербурга с участием знаменитой Марии Тальони. Вдруг к нему подошел шеф жандармов Бенкендорф и шепотом сообщил о пожаре. Николай срочно приехал во дворец, разбудил своих младших детей, которые уже были в постели, и приказал немедленно перевести их в Аничков дворец. К этому времени в Зимнем дворце уже полыхал открытый огонь. Преображенские, павловские гренадеры и пожарные начали выносить на улицу царское имущество. Картины, напольные настенные часы, вазы, столы, диваны, стулья и массу других предметов дворцового интерьера свалили в кучу у Александровской колонны. С особой бережностью выносили на улицу портреты героев Отечественной войны 1812 года. Ни одно полотно не пострадало.
Один из гренадеров выхватил из огня небольшой женский портрет. «Чего мелочь таскаешь? Ценное надо выносить», — упрекнули его. «Да вы гляньте, какая красавица! Разве можно ее огню отдать?» — ответил гренадер и сквозь пламя вынес портрет в безопасное место. Оказалось, что он спас портрет баронессы Ульрики Поссе, бабушки Натальи Николаевны Пушкиной. По воспоминаниям, в одной из зал государь нашел целую толпу гвардейских егерей, которые пытались оторвать от стены огромное зеркало. Вокруг все пылало. Государь несколько раз приказывал бросить эту работу. Но усердие храбрецов брало верх над повиновением. Тогда государь бросил в зеркало свой театральный бинокль, который он так и носил в руках. Зеркало разлетелось вдребезги. «Видите, ребята, ваша жизнь для меня дороже зеркала. Прошу сейчас же расходиться», — приказал Николай. Из обитателей дворца никто не погиб. Но суета была, конечно, страшная. «Люди, выносившие вещи, были бог знает кто», — вспоминал один из очевидцев. «На моих глазах похитили из пехотной караульни большой серебряный кофейник». Через несколько дней после пожара выяснилось, что в Петербурге никто не захотел покупать кофейник с императорскими гербами. Приближенный Николая I граф Владимир Федорович Адлерберг напишет позднее: «Из множества вещей, вынесенных из дворца и лежавших на площадях более суток, кроме этого кофейника ничего не было похищено или потеряно». Одна только незначительная золотая вещица, принадлежавшая императрице, не помню, браслет или что-то другое, сначала не отыскалась, но потом с наступлением весны была найдена в оттаившем снегу и представлена государыне. Граф Алексей Федорович Орлов вспоминал: «Около 11 часов ночи опасность стала принимать самые ужасающие размеры. Тогда я счел своей обязанностью доложить государю, что нужно вынести бумаги из его кабинета, к которому огонь приближался со всех сторон. «У меня нет там никаких бумаг», — отвечал он с дивным хладнокровием. «Я заканчиваю свою работу изо дня в день, и все мои решения и повеления тогда же передаю министрам. В кабинете остается взять всего 3 портфеля, в которых собраны дорогие моему сердцу воспоминания». Вот как правит своей необъятной империей наш государь. Ничего не откладывает от одного дня на другой. Ничего не падает в забвение. Государь везде являлся первым и удалялся, когда уже не было возможности противостоять рассвирепевшей стихии. Одну минуту я видел его глубоко растроганным. Это было в Большой дворцовой церкви, свидетельницей стольких торжественных событий в его жизни. Видя неизбежную погибель величественного храма, государь приказал снять со стены, спасти образа. С величайшим благоговением были вынесены из обеих дворцовых церквей утварь и все иконы. Осеняя себя знамением креста, смелые дружины с криком «С нами Бог!» бросались в пламя и отрывали от стен святые образа. Нельзя умолчать о замечательном подвиге рядового Нестора Троянова и столяра Абрама Дорофеева. Они заметили на самой вершине горевшего иконостаса образ Спасителя. Мужики без инструментов с одной лишь небольшой лестницы решили спасти его. Лестница не доставала до половины иконостаса, но это их не остановило. Со сверхъестественной отвагой, уцепляясь за карнизы и украшения, они добрались до цели. Оба были обожжены, но благополучно спустили и отнесли драгоценную ношу в безопасное место. Государь был свидетелем их подвига и велел выдать каждому по 300 рублей, а рядового 10-го флотского экипажа Нестора Троянова император повелел перевести в гвардию.
«Оставалось одно», — напишет в записках генерал-майор Баранович, — «отстоять еще нетронутый огнем Эрмитаж с его вековыми сокровищами. Государь, перейдя туда, поручил великому князю Михаилу Павловичу распорядиться о закладке кирпичом всех дверей и близлежащих окон как в главном здании, так и в обоих павильонах. Повеление это было исполнено с неимоверной скоростью, и Эрмитаж был спасен».
Пожар не могли потушить 3 дня. По свидетельству очевидцев, в первую ночь пожара огненное зарево было настолько велико, что его видели крестьяне за 50-70 верст от столицы. Совсем без жертв, конечно, не обошлось. Погибли несколько человек, в основном пожарные. Сразу же после того, как потушили огонь, приступили к восстановлению дворца. Архитектору Василию Петровичу Стасову было поручено возрождение дворца в целом и отделка парадных залов. Другой зодчий, Александр Павлович Брюллов, брат живописца Карла, занимался интерьерами остальных дворцовых помещений. В работах участвовали около 8 тысяч человек. Отделка внутренних помещений велась непрерывно. Для того, чтобы стены быстрее просыхали, зимой помещения натапливали до 30 градусов. Рабочие были вынуждены надевать на голову шапки со льдом, иначе было не справиться с высокой температурой. Уже к 1840 году дворец был полностью отстроен. Работами руководил Петр Андреевич Клейн-Михель, который все исполнил замечательной быстротой и получил за это от Николая титул графа. Как написал один из современников, «Возобновление дворца есть учебная книга для будущих архитекторов и истинный подвиг для совершивших оное». В декабре 1799 года скончался Лев Александрович Нарышкин, приближенный императрице Екатерины II, обер-шталмейстер, а еще острослов, мистификатор и рассказчик.
Несмотря на то, что Нарышкин не занимал крупных постов, сам он по этому поводу нисколько не расстраивался, поскольку и не стремился к этому. Он всегда гордился своей родовитостью, будучи двоюродным племянником Петра I. По воспоминаниям, Нарышкин был необыкновенно популярен в петербургском обществе и считался, пожалуй, самой яркой звездой среди придворных Екатерины, внося в их круг веселость и оживление и являясь, по сути, главным шутом двора.
Екатерина II, будучи невысокого мнения о дарованиях и нравственных качествах Нарышкина и называя его прирожденным Орликином, тем не менее очень ценила его общительный характер и умение развлекать общество. Он был способен создавать целые рассуждения о каком угодно искусстве или науке, употреблял при этом технические термины, говорил по четверти часа и более без перерыву, и в конце концов ни он и никто другой ничего не понимал обо всем, что лилось из его рта потоком вместо связанных слов, и все под конец раздражались смехом. Более того, когда в 1783 году на странице журнала «Собеседник любителей российского слова» Денис Иванович фон Визин обратился к Екатерине с вопросом, намекающим на Нарышкина, отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма большие, получил от Екатерины весьма жесткую отповедь. Державин, посвятивший Нарышкину 2 стихотворения, писал о нем. Он был весьма острый и сметливый человек, а ежели бы не напустил на себя шутовства и шалости, то мог бы по своему уму быть хороший министр или генерал. А из посмертных отзывов о Нарышкине характерен следующий. Он был вельможе тем более опасный, что под видом шутки, всегда острый и язвительный, умел легко и кстати высказывать самую горькую правду. Известно, что императрица Екатерина II покровительствовала словесности, наукам и художествам. Однако далеко не все вельможи сначала следовали ее примеру. Императрица заметила, что один из придворных вельмож выражает закоренелое презрение к произведениям науки и искусства, и спросила Нарышкина, отчего такой-то не любит живописи и ненавидит стихотворство до такой степени, что, по словам княгини Дашковой, он всех ни к чему негодных людей называет живописцами и стихотворцами. Лев Александрович отвечал, «Оттого, матушка, что он голова глубокомысленная и мелочами не занимается». Императрица вздохнула, «Правда твоя, только и то правда, что головы, слывущие за глубокомысленные, часто бывают пустые головы». Этот разговор был предан огласке, и с тех пор придворные стали друг перед другом покровительствовать стихотворцам и живописцам, заводить домашние театры и составлять картинные галереи.
Однажды Екатерина ехала из Петербурга в Царское село, до которого в верстах в двух сломалось колесо в ее карете. Императрица выглянула из кареты, громко сказала: «Уж я Левушке вымою голову». Лев Александрович выпрыгнул из коляски, прокрался стороной до въезда в Царское село, вылил на голову ведро воды и стал как вкопанный. Между тем колесо починили, Екатерина подъезжает, видит Нарышкина, с которого струится вода, и говорит: «Что это ты, Левушка?» «А что, матушка, ведь ты хотела мне вымыть голову. Зная, что у тебя и без моей головы много забот, я сам вымыл ее».
Императрица Екатерина очень гордилась тем, что, издав устав благочиния и городовое положение, она достигла того, что знатные люди и простолюдины были совершенно уравнены в обязанностях своих перед городским начальством. Лев Нарышкин возразил ей: «Ну, вряд ли, матушка, это так». Императрица настаивала: «Я же говорю тебе, Лев Александрович, что так, и если б люди твои и даже ты сам сделали какую несправедливость или ослушание полиции, то и тебе спуску не будет». Нарышкин сказал на это: «А вот завтра увидим, матушка, я завтра же вечером тебе донесу». На следующий день, с самого раннего утра, Нарышкин одел богатый кафтан со всеми орденами, а сверху надел старый изношенный сюртук одного из своих истопников. Нахлобучил какую-то дырявую шляпу и отправился на площадь, на которой торговали всякой живностью. Он подошел к одному торговцу курятиной и поинтересовался, почем птица. Торгаш пренебрежительно осмотрел Нарышкина и ответил, что живая птица по рублю, а битая по полтине за пару. Нарышкин велел ему забить две пары цыплят и отсчитал ему рубль медными деньгами. Торгаш стал требовать еще рубль, утверждая, что он продавал еще живую птицу. Нарышкин же смиренно возражал, что он купил уже битую птицу, а потому он должен был платить только один рубль. Торгаш взбесился и завопил: «Ах ты колотырник, ах ты шишмонник этакой! Давай по рублю, не то вот господин полицейский разберет нас». Тут и полицейский подоспел. «А что у вас тут за шум?» Выслушав обе стороны, полицейский взял сторону торговца и потребовал, чтобы Нарышкин заплатил еще рубль, а иначе он его арестует и отведет в Сибирку. Лев Александрович выслушал полицейского и как бы невзначай расстегнул старенький сюртук. Увидев блеск орденов, полицейский тут же накинулся на курятника, что тот мошенник и торгует битой птицей по цене живой. Он даже пригрозил арестовать его. Нарышкин поблагодарил полицейского за справедливое решение, уплатил торговцу курятиной вчетверо против положенного и отправился домой. А вечером в Эрмитаже он все в лицах рассказал императрице. Все присутствующие очень смеялись, кроме Екатерины, которая задумалась, а потом сказала: «Завтра же скажу обер-полицмейстеру, что видно у них по-прежнему». Расстегнут – прав, застегнут – виноват. 24 декабря по старому стилю 1895 года скончался Иван Федорович Горбунов, актер, писатель, мастер исполнения устных рассказов.
Он появился на свет в подмосковной Ивантеевке, в семье мелкослужащего из вольноотпущенных. А мать вообще поначалу была крепостной. Но, тем не менее, родители смогли определить Ивана Федоровича в училище живописи, ваяния и зодчества. Он также посещал лекции в Московском университете. Впоследствии современники отмечали, что Горбунов прекрасно знал русскую историю, литературу, народную музыку, в совершенстве владел древнерусским и церковнославянским языками. Более того, позднее он разыгрывал друзей посланиями якобы 17 века, написанными по всем правилам той эпохи, и грамматически, и стилистически. Даже маститые историки и археографы не могли найти в этих письмах ни одной ошибки.
Большое влияние на судьбу Горбунова оказало знакомство с драматургом Александром Николаевичем Островским и молодой редакцией славянофильского журнала «Москвитянин». Именно в этом кружке Иван Федорович и прочитал свои первые юмористические сценки и рассказы из народного быта. Они имели необычайный успех. А сначала он прославился как актер. Его дебют состоялся в 1854 году на сцене Малого театра. Однако, два года спустя, по воле судеб, природный москвич Горбунов стал актером Петербургского Александринского театра. В нем он служил до конца жизни, сыграв за 40 лет более полусотни ролей, в основном в пьесах своего друга Островского. Драматург весьма высоко отзывался об игре Горбунова, говорил, что тот верно понимает характеры его сценических героев. Горбунов также был историком русского театра. Он первым создал целую биографическую серию очерков об актерах 18-19 веков. Их уже почти совсем забыли, а Иван Федорович возвратил их имена из небытия. А широкую всероссийскую известность Горбунову принесло исполнение своих рассказов на сценах театров и в благотворительных концертах. Его любили и крестьяне, и мещане, и три последних императора. Юмор горбуновских рассказов рассыпался по всей России и вошел в поговорки, в пословицы. Адвокат Анатолий Федорович Конев вспоминал: «Иван Федорович, иначе Ванюша Горбунов, был желанным гостем повсюду. На него приглашали, его пребыванием у себя хвастались. Встречу с ним в гостях, в собрании, в дороге считали счастливым и завидным случаем. И это потому, что ему всегда было радостно доставить кому-либо удовольствие. Отсюда вытекала его широкая готовность служить своим талантам и служить щедро, без всяких ломаний и необходимости упрашивания». Горбунов, как и Островский, любил описывать дремучие нравы купеческого замоскворечья. Там, например, всерьез полагали, что если часто в книжку глядеть, то можно зачитаться. Купцы и простые обыватели с презрением относились к науке и с ужасом к естественным явлениям природы. «Хозяйка наша в баню поехала и сейчас спрашивает, зачем народ собирается? А кучер-то дурак и ляпни, затмение небесного дожидаются, сырой-то женщине». Так та и покатилась, домой под руки потащили. Зашел этот кучер в трактир и стал свои слова говорить. «Теперь, — говорит, — земля вертится, а Иван-то Ильич как свистнет его в ухо! Разве мы, — говорит, — на вертушке живем?» Достоевский писал о Горбунове. В его сценах много чрезвычайно тонких и глубоких наблюдений над русской душой и русским народом.
Предлагаем вашему вниманию сценку Горбунова «Воздухоплаватель».
Около воздушного шара толпа народа. «Скоро полетит. Не можем знать, сударь, самых вечерен надувают, раздуть, говорят, невозможно. А чем это, братцы, его надувают? Должно кислотой какой, без кислоты тут ничего не сделаешь. А как он полетит, с человеком? С человеком. Сам немец полетит, а сын портной». «Портной? Портной нанялся лететь, купцы наняли». «Портной? Пьяный? Нет, черевезый, как следует». «Портной, а зачем же это он летит?» «Ну, запутался человек, вот и летит. Вестимо, от хорошего житья не полетишь, а значит, завертелся. Мать его там, он, старушка, у ворот стоит, плачет. На кого ты, говорит, меня оставляешь? «Ничего, — говорит матушка, — слетаю, а после тебе лучше будет. Знать, — говорит, — моя судьба такая, чтобы, значит, лететь. Давай мне тепереча при бедности моей 1000 целковых, да скажи, Петров, лети, полетишь? Я-то, ты-то, ни за что. Первое дело, мне здесь хорошо, а второе дело, ежели тепереча этот портной летит, самый он выходит пустой человек, пустой. Я тепереча осьмушечку выпил, Бог даст, другую выпью, и третью, может, по грехам моим. А лететь мы не согласны. Так ли я говорю? Не согласны. Где же тепереча этот самый портной? А вон ему купцы водки подносят. Купец ублаготворит, особливо, ежели сам выпивший. Все пьяные. Уж они его и угощали, и целовать пробовали, все делали. А один говорит, ежели Бог даст, благополучно прилетишь, я тебя не забуду. Идет, идет, портной идет. Кто? Посторонись, братцы, портной идет. Этот самый и есть, он самый. Летишь? Летим, прощайте. Нас прости, Христа ради, милый человек. Прощай, брат, кланяйся там, несчастный ты человек, вот что я тебе скажу. Мать плачет, а ты летишь. Ты хошь бы подпоясался. Это дело наше. Но только ежели этот пузырь ваш лопнет, и как ты от этого турманом в лучшем виде, только пятки засверкают. Смотри-ка, братцы, купцы его под руки повели, сейчас должно сажать его будут. Что ты за человек? Портной. Какой портной? Портной с Покровки от Гусева, купцы его лететь наняли. Лететь? Гриненко, сведи его в часть. Помилуйте. Я тебе полечу, Гриненко. Извольте видеть, лететь. Гриненко, возьми. Поволокли. Полетел голубчик. Да за этакие дела. Народ-то уж очень избаловался. Придумывает, что чудней. Что это, мошенника повели? Нет, сударь, портного. Что же, украл он что? Никак нет, сударь. Он, изволите видеть, бедный он человек. Ну и купцы его наняли, чтобы сейчас, значит, на шару лететь. На воздусях. А квартальному это обидно показалось. Потому беспорядок. И как это возможно без начальства лететь?
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».